конечно, мир человека очень серьезный, его тяжело понять. Вот мы на том занятии немножко говорили, например, о рождении и смерти, буквально чуть-чуть в дополнение. На позатом занятии, да, говорили. Ну, действительно, зачем человек рождается? Зачем человек рождается? Человека создает творческая энергия Бога. И получается, что Бог выдает человеку именно состояние сотворец. И вот зачем рождается, да знаете, вот Богу-то самому ведомо ли, зачем он нас создал? А он говорит, ведомо. Мало того, что он через человечество учится получше осознавать даже себя, мир Божий, он тоже интересный. Что думаете, Бог себя полностью до конца всеми законами осознает? Осознает, конечно, я немножко аллегорически кривовато говорю, но и рассказываю от разных эфиров, которые вот у него находятся в его видении, в его именно схемах жизни. Он же творец-творец. Знает ли он, например, вот в той части, знает Божье пространство, что в той части происходит? Ответ – знаю, говорит он, знаю, но не до конца осознаю, ибо идет некая цепная реакция. Каждая часть Божьего мира что-то творит свое. При этом, конечно, в целом выстраивается точно гармония, но не всегда и не сразу. Тоже очень интересно. Например, как создавался мир на Земле, вся эта идея, это масса законов. Какие законы, например, создали насекомые? Да фиг его знает какие. Но явно не те законы, которые создавали нас, людей. Явно. Некоторые вообще животные, и насекомые, и рыбки даже некоторые, появились как следствие чего-то, каких-то происходящих событий, которые серьезно повлияли на генетическую кодировку какого-то вот именно вот, ну, вот природного явления. И вот так вот мы и живем. У нас в нашей жизни очень много выстраивается чего-то, знаете, как бы по ходу, что ли, ну вот Бог скажет, ничего случайного нет точно, все очень закономерно, но некоторые действительно ситуации, некоторые даже виды, вот как я сказала, и насекомых, и животных, и рыбок, и птичек, проявились как бы по ходу движения стихий. Например, даже бывало такое, что произошел некий сбой в какой-то программе, и рождается новый генокод. Даже вот так, но он закономерен. Поэтому сказать, что чего-то незакономерного у нас тут произошло, нет, такого не сказать. Человечество само по себе, оно, конечно, родилось не просто так. Это действительно продолжение Бога. Хотя и дьявола тоже, к сожалению. Потому что только мы можем вращать тут это. Что ты там? Звездные войны создают. Друг на друга наезжают. Такие вот мелкие козявки бегают и гадят. Да? В то же время Бог любит людей. Потому что действительно это самое уникальное творение Его. И более уникального Он пока еще ничего не создал. И продолжаем на тему, значит, восьмого круга. Значит, ну, сначала быстренько еще раз опишу, что такое круги. Значит, вот смотрите, в человеке действительно много энергоносителей. Вот у меня как раз семинар, вот, жизненной энергии, да, он вот тут у меня у старшеньких проходит. Очень интересный, на самом деле, семинар. Я как-то раньше на него внимания не обращала, а сейчас я вдруг поняла, что это надо знать получше. Как человек соткан? Соткан из неба и земли. Он соткан из генетического кода, фактически, и природы отчасти, да, и Земли отчасти, и космоса, и Вселенной. И получается, что у нас энергоносителей много. У нас также очень много Солнца. Стихия Солнца, она, конечно, везде. И Солнца много и в самой Земле, и в дереве, и везде. Потому что без Солнца просто не родится клетка. Это понятно. Да просто ничего не родится, если не будет Солнца. Но в нас, оказывается, Солнца много. Почему? Потому что Солнце – это еще и очень интересный мир Бога, который постоянно с нами тоже ведь беседует на свой манер. И информация в нас струится. Солнце участвует в законах совести в нас, потом в законах вообще стихии огня. Много в чем участвует. И человек сам по себе уникален просто тем самым, что он слит с этим всем, вот фактически мы очень слиты и с Землей, и с Солнцем, и, в общем, оказывается, каждый вот этот вот энергоноситель, как я иногда называю, энергоносители у нас, вот смотрите, отдельно Бог, беру отдельно Солнце, отдельно космос, отдельно Вселенная, хотя они между собой очень связаны, естественно, Земля, природа на Земле отдельно, потом получается родословные и опыт прошлого, база прошлого, опыт – это очень сильный энергоноситель. Опыт – это вообще штука довольно серьезная. Говорю, чем отличается Маугли от академика? Отличается. Неудивительно, если академик проживет дольше, чем Маугли. Потому что у Маугли свой век он научился от зверей. А академик он изучал, и он наполнился опытом, статью, знаниями. Знаете, человек, который много знает, он более оценен, да, и у него он более статусный, у него действительно энергии больше может оказаться, ну, какой-то его личной, может, не физической, ведь у нас действительно не только физические энергии есть, у нас много разных энергий. Солнце дает много энергии, как я говорила, Земля, и вообще все дает, родословное дает энергии. И вот эти энергоносители в нас по-своему встраиваются. И вот рождается голограмма человека. Но тут же прибегает дьявол и говорит, да я вам тут вот это переверну, в то же время дополню. Потому что всегда буду говорить, что без дьявола не рождается, оказывается, клетка тела. Недаром говорят, тело от лукавого. Тело хочет писать, какать, кушать, одеться хочет, еще что-нибудь хочет, весь он что-то хочет. И дьявола много получается в самой физике, в половой сфере, конечно, много, а также дьявола много в эмоциональных пластах души. Потому что вот этот вот дьявол, он как раз нами как бы, знаете, вот то хочу, все хочу, у нас же эмоции, мне вот это надо, вот эти воспоминания, что мне было приятно и комфортно, надо повторить. В общем, дьявол нас крутит. Ну вот такова природа человеческая, что нам надо, конечно, изначально бы его в себе более-менее изучить, как-то его так это урезонить, чтобы он сильно нами не руководил. Но при этом продолжаю следующее. Получается, что вселенский разум, подвожу к кругам, он в нас встраивает свои законы. Это для нас тоже энергоноситель. Вот сейчас мы, собственно, по этим законам как раз тихонечко идем. Эти законы переплетаются с космосом. А как же? Отделить их друг от друга невозможно. Если, например, разбираться через космос, он скажет очень много. Космос скажет, обратитесь к моей матери, да, вот по такому-то вопросу, к Богоматери. Ну, потому что космический Божий мир, Царствие Божие, это вообще-то Иисус Христос. Кстати, Солнце тоже считается, олицетворяет самого Иисуса Христа. Соответственно, вообще много Иисуса Христа у нас там в небе, и Солнце, и космос. А Вселенная — это как-то вот Богоматерь, потому что она родила все. И вселенский разум, он действительно выдает нам очень много основ информации и участвует в строении тела сильно, потому что оно же как рождает, да? Строение тела много курируется Вселенной, но и космосом тоже, естественно, потому что вот, например, у нас волосы на голове. Говорю, кто растит? Вселенная растит, но волосы на голове, оказывается. Ну, а кто еще-то? Вот она вот говорит, она, кстати, так интересно выстроена, она же не то чтобы в нас встроена, но она, как бы так объяснить, может, мне тогда уж сейчас лучше не объяснять, чтобы вас не запутать опять же. В общем, она все курирует, скажем так, курирует. Можно сказать, на расстоянии, не на расстоянии, просто в параллельных измерениях. Космос в человека встраивается даже более грубее, как ни странно. Вот. А Вселенная, она как будто вечно нас вынашивает, как будто она вот, ну да, как будто курирует вот с параллельных измерений, и вокруг нас он где-то так находится. Но если взять тонкое поле духа, там много этой самой Вселенной, и дух по ее, собственно говоря, строению, по строению Вселенной, собственно говоря, и космоса тоже, он выстраивает нас в органы, ткани, волосы, те же самые, да все что угодно, зубы, Господи, помилуй, все. И подытоживаю, чтобы вы немножко тоже это понимали, все тело вообще-то это некий знак. Вот я раньше часто об этом говорила. Какой знак? Тело — это знак. Это знак космоса, Вселенной. Ну, можно сказать, знак космический вселенского разума, духа человеческого. То есть физическое тело, оно не просто так вот такое появилось. Совсем не просто так. Существует геометрия поля в духе. Дух действительно курируется всеми энергоносителями. Он голограмма. В нем много измерений, много миров. И каждый отдел духа обязательно за что-то отвечает в теле. Каждый отдел духа отвечает за что-то в теле. И вот опять же эти измерения от тонких к грубым. Мы же как сгущаемся. И вот, как я уже, по-моему, вам говорила, вот, например, капиллярная сетка, предположим, да, в теле, она чего, в тонком поле есть? Конечно, есть, и оно там отвечает за что? Отвечает за какой-нибудь там, не знаю, за что отвечает. Я пока, кстати, не могу до конца понять, вот, например, за что отвечает энергия печени. Только за то, чтобы в теле, что ли, эта печень работала? Нет, конечно, там же законы. психосоматика пытается что-то там разобраться с характером, с тем, что, ну, там, что-то пытается разобраться. А Боженька простенько говорит. Он говорит, вы сгустились из меня, у меня тоже есть, ну, что-то типа и печени, и крови, только это все энергии. Что-то суть проводник какой-то связи там с миром любви, например, что-то суть действительно очистительное сооружение, что-то суть переработка информации, приемник информации. Вот, и вот это все постепенно вот так вот в тело, представляете, в каждый орган выстроилось. Это вообще удивительно. То есть все тело выстроено законами, оказывается. Законами, и почему оно знак определенного рода? Ну, потому что все тело закодировано в куче вот как раз вот этой информации о законах. И по-другому его сделать невозможно. Обезьянка, она не такая, как мы. Хотя у нее тоже есть пальчики, там ножки, ручки. Очень сильно от нас отличается, например, скорпиончик. Все от нас отличаются. У скорпиончика другие законы. Его вообще другая схема выстраивала. Если посмотреть энергии, например, тех же скорпионов, так я не удивляюсь, почему такое тело. Там, знаете, такое, там какие-то тоже их законы. Считывать законы скорпионов я не пыталась. Какие-нибудь древние волхвы разных государств, наверное, что-то считывали, пытались. Вот. А я этим не занимаюсь, мне кажется, это уже неинтересный прошлый век. Мне больше бы в человечестве разобраться и действительно перестроить базы некоторые. Ну, знаете, из серии «Не поздно» для меня лично, опять что-то ляпну, но я такой человек, меня все равно вот сделали и все. Я не люблю вот эти фразы «воины света», как сейчас любят. Говорят, господи, воины света. И тетенька я, обычная прозорливица, да, которая должна отмаливать родину. Но по факту действительно, на моем веку, да, на мой век вот так работы хватит. На моем веку я должна каким-то интересным образом усилить православие, каким-то интересным образом вернуть обратно людей, написать несколько книг мужественных, пытаюсь писать, ну, медленно очень, конечно. Вот, и вообще-то отделить опять добро от зла так, чтобы зло было еще больше видно, чтобы люди хотя бы стали понимать, да зло это, зло, а вот это добро. Вот такие у меня, ну так и чего уж, совсем охренели. Они вообще не понимают, просто ничего. Вот представляете, я говорю, наши прародители в гробу уже 50 раз перевернулись от того, что сейчас происходит. А люди-то считают, что все нормально. Нормально все. Вконтакте поставить на аватарку половые органы и сказать, а что такого-то, все хорошо. У меня все хорошо, я добрый человек, у меня вообще все замечательно. А у нас в России получается, что это вообще-то дичайшее зло было всегда. Ну, у нас тоже были придурки, конечно, особенно какие-нибудь иноплеменные, бегали там голые. Но у нас это было не принято. Ну, просто люди знали, что это вот срам так. А сейчас вот видите, сейчас много чего происходит непонятного. Ну ладно. В общем, мне еще и задача моя еще больше поизучать духов людей и понять, как ими фактически руководить. Слово «кукловод» мне не подходит, конечно, но тем не менее, как руководить информацией в некоторых случаях мне надо уметь. Я учусь, потому что действительно, вот, например, вот сидят какие-нибудь придурки, прости Господи, думают, завести что ли войну на Россию, да, вот завести, вот, а мне надо научиться у них стирать это желание, вот, например, а как это делать? Вот и изучаю чувства, эмоции, переплетение всяких информационных полей, подключки к разным энергоносителям от лукавого, куда подключается, кто наводит мысль, да, естественно, астральное поле дьявола, начинаем отключать, начинаем разворачивать. Вот такие у меня ночные работы, ночные посиделки. Вот, ну вот так, вот сейчас вот видите, хотят на Украине, что-то не на Украине, а в Донбассе что-то создавать, опять проблема. А если это получится, надо хотя бы попытаться сократить, чтобы не было долгого времени, чтобы как быстренько все. И я знаю, что в основном работают святые, они мне дают задания, но я лично, получается, их что дают, то делаю. Свечки, молитвы, проработка, как может, так вот. И у меня девчонки некоторые тоже этим занимаются, потому что, а что делать? Раз Боженька дает задание, учит понимать строение духов, куда нажать, чего, значит, надо. Только такими вещами могут заниматься, конечно, люди реально добрые, любящие, вот, бескорыстные, патриоты. И получается в основном тетки. Вот это самое прикольно. Мужики ничего не хотят. Женщины, недаром сейчас Вселенная сильнее, чем космос. Потому что тетеньки у женщин, я говорю, если смотреть ипостаси сейчас, вот знаете, муж, отец, там, сын, жена, дочь, мать. Ну вот это, так вот, самая серьезная ипостась до сих пор, слава богу, если это мать. мать. Жена немножко покосилась, эмансипация тоже, да. Дочь, ну так, вообще тоже ничего. Но если сравнить, например, с позицией мужчин, который называется отец, сын, муж, ну как-то вот у женщин получше все с этим. Поэтому тетеньки в разных у меня городах пытаются помогать родине. А мужики не пытаются. Они на занятия пойдут, походят и уходят. Им неинтересно. Ты себе сказала, как управлять, об колено ломать. Там сразу денежки себе загрести, да вот это да. Ну ты без меня, полно дьявольских этих вот. Кстати, потихоньку вроде начинают схлапываться школы, вот эти вот оккультного образца, потому что ну, манипулировать это сейчас уже вообще все научились. Просто красота, все манипуляторы. А кормить-то их энергиями кто будет? Они друг друга и жрут, фактически. Потому что когда человек манипулятор, он тянет энергии из манипулируемого. Это тоже надо понимать. То есть как можно манипулировать другими людьми? Нажимаешь, ну назовем, ладно, хрен с ним, на чакры, да? На нижние, вот там на нижние, на эту манипуру. И с них тянешь. А можно еще через анахату что-то там стянуть. Ну они эти вещи просто изучают. Я с этими штуками не дружу. И у меня совсем другая история. Грандиозная проблема в кавычках. Надо учиться получать энергии из энергоносителей от Бога. Из космоса, Вселенной, Земли, Солнца. С природы. Родословную, вот как вот я говорю. Базу опыта. И потом, интересно так, а потом раз превратиться в такого странного, очень странного, совсем нормального, непридурочного с этими повязочками, как у нас ходят современные волхвы, это не язычники, да, и неоинфы. В общем, вы поняли. Неоязычники сейчас у нас есть какие-то, которые там говорят, что-то они там сами ничего не могут. На самом деле можно превратиться в такого странного, современного, ну, типа волхва, правда, на православный манер, который умеет работать энергиями. И странным образом, по-честному, по-христиански влиять на законы. Вот этому мы обычно учимся, а также, конечно, учимся отмаливать родословную, помогать себе, другим, ну хоть понемножечку. Серафим Саровский сказал, спаси себя, и около тебя спасутся тысячи. Он прав. Потому что если человек делается таким, ну, светлым таким человеком, знаете, от него, если идет энергия добра, да, конечно, он будет помогать другим людям. Даже словом, просто словом. Ну, а заодно, если там родину заодно поотмаливать, настучать кому-нибудь там вражинам. Крестов накидать просто, чтобы они еще и работали, эти кресты, уже хорошо. Ну вот, значит, ладно, восьмой круг. На восьмом круге, напоминаю, что это был крестик, который как-то где-то в горле там с правой стороны немножечко правее перекрещивается. Странный символ немножко мне. Почему? Потому что он смещен вправо. Хотя, понятное дело, тут идет о мужском мире. Мужской мир считается как будто правее. Но это, знаете, это все ведь коды. Да нет такого, что правая сторона человека мужичья, а левая женская. Говорю, мы были бы другого разного цвета. Я все время хихикаю. И пальцы у нас были не такие. И вообще, это же чисто такое, просто удобно через тело. Через тело удобно вот эти вот, как сказать, объяснять всякие вот эти вот законы. Правое, лево, верх, низ. Действительно, физическое тело, оно разделяет эфир человека на горизонт. Вот линию горизонта мы начинаем видеть. Потом север, юг, запад, восток. Если улететь куда-нибудь в космос, сказать, где тут север, юг, запад, восток? Ну, Бог-то, наверное, знает. А так, по большому счету, очень-то и наверное, и, может, и понятно. Так чисто. Ты мне рукой покажи, я вот туда полетел. А так, по идее, вот дух человека, он обычно разделяется на вот эти вот стороны света через физическое тело. И когда, получается, человек есть, у него проявляется, вот, например, линия горизонта. Если нет тела, линии горизонта никто не увидит. Там, там просто ты видишь по-другому, там абсолютно другое состояние. И энергии начинают вообще вести себя по-другому, когда человек бестелесен. Ну, когда вот человек умер, дух не такой, он не видит так, как видит тело. Нет сгущения вот этого, линии горизонта нет, и север, юг, запад, восток нет. Что такое спереди, сзади? Это непонятно. Вот. Значит, получается, что вот этот восьмой круг несет огромный свод законов и правил о мужском начале и начал. Много здесь говорить не буду. Я сейчас вас только немножко почищу, подровняю, растяну немножко в разные стороны. И покручу энергии вот так по часовой стрелочке. Приучайтесь к тому, что у вас есть энергии ваши личные, которые вас на самом деле могут слушаться. На прошлом занятии мы немножко работали со здоровьем. И действительно получается, а какими я энергиями работала? через вас спрашиваю, оказывается, работали энергиями своего личного духа только в Боге, без демонических вот этих вот пластов. У нас есть тонкое поле, оно работает, все. Может ли оно слушаться человека в физическом теле? Может. Абсолютно может. Так, значит, вот получается, что восьмой круг нам рассказывает о том, что главный все-таки муж, а жена на втором месте. Это правильно. Но ведь опять же, вот Бог тут же скажет, а без жены бы и мужа не было, а без жены бы получается, что... В общем, жена все время рождает своего поводыря, да, как-то. И в то же время она должна быть на вторых ролях, но она же что делает? Она сглаживает какие-то там, может быть, проблемы, где-то мудростью своей направляет человека. То есть она вроде на втором месте, да, но в то же время это такое серьезное место, без которого ничего бы не было. Поэтому кто тут на первом, на втором? У нас раньше всегда была хозяин-хозяйка, все. То есть муж равен жене, по идее. И муж, и жена, значит, муж плюс жена – суть одно, собственно говоря. Просто у мужчин, так же, как и у космоса изначально, больше, вот, знаете, идет нагромождение информации. Я, наверное, пока немножко прокручу все-таки энергию, тяжело говорить, не зря идет сбой. Да прокрути-то у них что-нибудь поубирай, ну вот убираю, сейчас покручу по часовой стрелочке вокруг, может немножко подавить. Если будете чувствовать это движение энергии, это нормально, это как раз хорошо даже. По часовой стрелке вокруг крутятся энергии, я стягиваю так и надо бесов каких-нибудь. Такое слово, конечно, тяжелое, бесов, но они у нас есть. Они бывают хоть немножко уменьшатся где-то, может что-то чуть-чуть выровняться внутри, поспокойнее, может где-то станете о чем-нибудь. Что-то нервничать-то все, да? Конечно, мы все нервничаем. Мы все думаем, что мы пользу приносим своей нервозностью. Так смешно. Кому она нужна, наша нервозность? Никому. Задача женщины не бучу наводить, а успокаивать. Женщина есть женщина. А мы начинаем подключаться, нервничать, только еще больше расшатываем. Вот это, конечно, проблема. А кто успокаивать будет и без того нервных мужиков, например? Представляете, как надо интересно меняться. Если раньше мужик сказал тяв-тяв-тяв, женщина ответит тяв-тяв-тяв-тяв-тяв. Да? Вообще нельзя так делать. Он сказал тяв-тяв-тяв, и женщина сказала, должна сказать, ой, ладно, поговорим позже, когда ты успокоишься. А потом поговорить спокойно. И не продолжать, оказывается, ругать. Задача женщины действительно отводить беду, да, сглаживать конфликты. Мы так устроены, мы даже по фигуре-то мягкие. Они угластвуют, сколько они там бегают. Мужики войны разжигали, а женщины их обычно... Старались как-то так, наоборот, регулировать конфликты. Нормальные женщины имеется в виду, не какие-нибудь там медузы-горгоны. Разные же бывают на свете. Женское начало такое. Женщина-мать мягкая. Она тоже на вторых ролях получается. Но она именно, она с колыбелькой сидит, качает ребенка, успокаивает, угомоняет, кормит и так далее. Уж у всех своя история. Мужчины, они более активные, но опять же, например, конструктивная позиция какая-то, выбор пути, что мы будем делать, как мы будем разделывать наш, там, не знаю, огород, куда мы что тут определим, проект, это проектирование, знание законов будущего больше выдано мужчинам. И космос такой, будущее выстраивает космос. Так вообще мужики выстраивают будущее, а женщины, они больше как бы настоящие и прошлые. Вот как интересно выстроена вообще даже вот Вселенная и космос. Не, ну я не могу сказать, что Вселенная – это только прошлое, это вот вообще неправильно. Рождение же Вселенной происходит, умерщвление тоже Вселенной происходит. А вот, например, выстраивание светлого пути, ну, бесы с карты темного тоже. В общем, активная вот эта вот идея, движение вперед, прогресс, новые законы, новые проекты – это все космос. То есть вообще получается, что даже, вы знаете, пророки, которые видят будущее, изначально были сильнее мужики. Женщины тоже, конечно, но вот даже вот я, конечно, сейчас могу лохануться, что-нибудь не то скажу, но все равно скажу. Вот если взять, например, женщин-пророчиц и мужчин. Мужчины видели дальше, дальше видели. И вот что Иоанн Кронштадтский, что и Серафим Саровский. Матрона тоже что-то там, она тоже пророчила и тоже говорила о будущем. Но вот мужики как бы дальше, потому что ну так устроено. Женщины, мы больше, по идее, это занимаемся видением прошлого. Вот я, например, очень хорошо вижу загробное царствие. Я не удивлюсь, если я вижу лучше загробное царствие, чем мужики. Почему? Потому что я женщина. Зато я могу отмаливать хорошо и понимаю, где, чего, как. Хотя вот батюшки тоже должны видеть. Но батюшки, знаете, они, кстати, видят, кто в раю, кто в аду. Многие, по крайней мере, это не так тяжело. Да, около могилы встанешь, там все чувствуется. Ну, чувствуется, идет тяжесть, извините, какой рай. А если там, конечно, рай. Видят, видят. Мне рассказывали ситуации, что они вот прям вот, например, зовут, оказывается, я даже не знала, что уже через несколько лет можно, видимо, на могилку звать батюшек, что ли. Просто рассказывали, что батюшки бывают, ведь так в раю уже, скажет, чувствует. Но там, правда, около могилки очень легко это ощущается. И ну, это уж когда совсем нечувствительный человек только может не почувствовать, а так... Вот так вот такая вот штука. Вы тоже будете ощущать, и не удивляйтесь. Ничего в этом такого странного нет. Просто когда человек в аду, у него около могилы ну, такие как тяжелые энергии собираются. Это же его же тело, его душа, значит, тут где-то, да, недалеко. А когда в раю там... Вообще, когда в раю, ему даже уже плевать, что там с могилкой на самом деле происходит. Ну, все равно ему. И там у него косточки лежат. Все равно. Ну, в общем... Я про будущее и прошлое, и про мужское и женское. Значит, законы мужа таковы, что он двигатель прогресса, и он всегда впереди, а женщина немножко позади. Так и выстроен. Он вперед, а мы как бы сзади, тыл. И мы действительно, получается, больше связаны с прошлым. Хотя, говорю, рождение детей, ну, боженька скажет, конечно, рождение детей, это был проект мужчина, а женщина родила. Вот опять же, да, он спроектировал, женщина родила, создала то, что он, собственно, спроектировал. И, в общем, мужчина более конструктивный, но он более воинствующий, также больше защитник, понятное дело, чем женщина. Женщина в этом вопросе на вторых ролях. Но что в женщине уж не отнять, это, например, материнство, потому что мужчине такой матерью не стать. Но они все равно такие, не, ну есть такие отцы, которые реально все для детей, там все, когда там вдовцы остаются, но они, у них все равно нет вот этой заботы, у них энергии-то не такие. Это же надо как вот с ребенком, да? И мужик, он должен, конечно, накормить, там, принести, может, где-то приготовить, но уж прям посидеть, посюсюкаться и так далее. Это мало кто может, это, наверное, и не нужно. Так-то женщины существуют для того, чтобы детей пестовать. Что еще тут вам сказать? В общем, мужской мир, он действительно такой, знаете, загадочный. Все миры загадочные. Загадочный в том, что мне бывает сейчас тяжело вам объяснять, потому что я... Сейчас пойду сразу на девятый круг, и там двойной круг, двойной крест, и там мы с вами будем соединяться, усиливаться в гармонии мужского и женского, получается. Вот такой крест, он не такой, как православный, собственно говоря, но ну, у православного просто внизу перекладинка и вниз. А вот эта перекладинка, на самом деле, это перпендикуляр. Просто как нарисовать-то? Перпендикуляр это. Получается один крест, а сверху вот такой крест. Это двойной крест, который у нас вот, знаете, вот опять же, это мои знания. Это мои знания, но Господь Бог говорит, что этот крест очень древний, я согласна. Да, Господи, все кресты очень древние, их же очень много, всяких вот этих конфигураций крестов. И у меня где-то была маленькая брошюрка, там такие кресты, православные именно кресты, там такие некоторые, вообще есть какие-то умопомрачительные кресты. Но они все существуют, они все работают. Надо найти ее, не помню где, но, кстати, действительно бы найти эту брошюрку. Покупала где-то в лавке в церковной. Ну, в общем, короче говоря, такого я там не видела, но, знаете, по большому счету, ну, вот такая вот перекладина сверху. Они же еще вообще бывают куча перекладин, да. Потом есть кресты, сами знаете, везде, как по крестикам, там где-нибудь в том же Израиле, да, со всех сторон эти крестики есть. В общем, вот этот крест, он... наподобие, некрасиво скажу, вообще не наподобие, но все равно скажу, типа наподобие мужского и женского, как вот это инь-янь, да? Вообще абсолютно другая картина Репина, конечно, там, сами знаете, черненькая капелька, там точечка беленькая, беленькая капелька, точечка черненькая. идет полное несли. Вот я просто сижу, русский дилетант, тупая. Потому что они по-другому расшифруют точно этот знак. Но я как вижу, о том пою. Нет слияния мужского и женского, потому что идет разделение черное и белое. Просто беда. Немножечко тетенька вошла в дяденьку своей точечкой. И немножечко дяденька вошел в тетеньку своей точечкой. У нас идет полное соединение двух крестов один в другом. То есть получается тут 4 стихии, там 4 стихии. Соединение. Двойной крест, это, конечно, покруче. Я это ты это я, говорит мужской мир. Женский мир тоже скажет, я это ты это я. Потому что недаром говорят, что вот соединение мужского и женского, ну как вот опять вспоминаю, тереблю всю Библию, и станут они одной плотью. Потому что муж и жена это действительно суть одно. Почему Бог вообще-то запрещал разводиться и заново жениться, что это прелюбодеи на самом деле. Но вот сейчас уже, видите, вот такая история получилась. У нас сейчас нет правильного принятия друг друга, нет вот этих сватов по-настоящему, которые ходят. Родители у нас, например, в России все путают. Говорят, что всех без любви женили. Ой, какая такая любовь в 16 лет. Вот мама дорогая, полюбился парень, красивый парень, прям любовь до поноса. Я сейчас уже взрослая тетка, мне уже к полтиннику, я так стала рассуждать. Я бы раньше тоже рассуждала, как примерно бы сейчас, вот которые говорят, да. Да родители, они лучше видят иной раз, какой больше подойдет мужик в их семью. Там действительно был подбор такой, да, и по богатству, да, и по богатству. И по знаменитости подбирали, и по хозяйственности подбирали, и потом знали четко, понимали, что если девка не красавица, да, ну, правда, я говорю, красавицы были все, кроме тех, кто хромоножки, кривоглазки там всякие, вот эти, бывало, у нас меченые тетеньки, девушки были меченые. Считалось, что это типа как ведьма, кстати, недавно прочитала, согласилась абсолютно, так оно и есть. Потому что если кривые глаза, да ноги разные, да, могли замуж никогда не взять, вот, если меченые. Остальные все красавицы. Неважно, толстая у тебя талия, тонкая, румяная, все нормально, волосы есть, все, красотка, ничего не знаем. Здесь еще хозяйственная, вообще звезда. В общем, раньше родители подбирали тщательно женихов, они подбирали под свою родословную, не под себя конкретно, а под родословную. А девки были девственны. Кстати, там, конечно, лишку взяли, сказали, что в 12-13 у нас выдавали. Я так посмотрела, я думаю, нет. Не, ну может где-то выдавали, скорее всего, на югах. У нас где-то лет в 17 все-таки выдавали, вот где-то на севере, чтобы в 12. Да, ну. Это может южное, может быть, у нас вот, да, юг России, ну может быть, но и то, что-то у меня как-то ухо так резануло. Но я знаю, когда месячные идут, вот тогда уже типа девка готова. Вот месячные. А у нас месячные на севере всегда были позже, чем на юге. Всегда. На несколько года надо, на два, на три. Но не то, чтобы прям как месячные, это тут же, конечно, чтобы, видимо, что-то подросло. Но уже 12-13 девок выдавали замуж. Я что-то... Ну, в общем, в 16 возможно, но в 12... Что-то тут не то. Это, наверное, опять статейка. Там опять, знаете, половина правда, половина не очень. Ну, где-то, видимо, прочитали. Опять же, вот про кого прочитали? У меня вечный вопрос. В древности у нас было много племен вокруг. А точно наших? Вот, ну, ладно. В общем, продолжая. Девочка, если была девственно чиста, они были все девственно чисты, она еще толком не знала, что такое любовь. Ей просто подбирали человека и давали ей вот «люби». Вот так вот. И любовь рождалась не от страстей, когда трусы и носки висят там, не знаю, везде на люстре. Вот. Любовь рождалась в процессе жизни. Ой, муж-то у меня хозяйственный. Надо же, подмечали, где что хорошее. И потихонечку влюблялись. Начинали вести разговоры, разделение обязанностей было. И любовь была тихая, но она была. И рожали, извините, по 14, а то и больше детей. У кого какая история. Бывало и поменьше, но уж семеро по лавкам-то это прям завсегда. И ничего. А сейчас у нас получается, эмоциональные пласты руководят. Совсем не любовь. Любовь ведь она другая. Она ведь другая. Она не должна быть слишком такой рьяной. Рьяной, такой снизу идущей. Ну, в общем, я вам рассказываю про законы, которые говорит девятый круг. Что такое соединение мужского и женского? Это действительно одна плоть. Что такое плоть? Я, конечно, немножко вру, Там немножко аллегорически станут одной плотью. Конечно, духовная плоть, а у духа есть плоть. У духа, конечно, есть эфир. Но муж и жена соединены воедино несколькими мирами. И вот очень сильно видно это. Я, наверное, может, вам говорила, может, нет. Вот если в Муроме будете у Петра и Февронии, опять же, надо уметь чувствовать. Вот они лежат вместе, у них вот такая циркуляция энергии, их не разорвать. Вот недаром говорят, их же разделяли разные раки, и утром приходят они опять вместе. Опять разделяли, утром приходят опять вместе, потом уже плюнули, не стали разделять. То есть аж энергии соединяли их. И я согласна, что это правда. Я вот тогда стояла рядом, я вообще поразилась, насколько сильно соединены. Вот это как вот одна плоть. Это идея идеальной любви, когда люди срослись. Истинная любовь, конечно, нам не понаслышке известна в России. Не понаслышке. У нас любили друг друга люди. Любили. Любили, может, тихо, может, как-то скромно. Но на других как-то, знаете, не смотрели. И мужики у нас многие были такие, что на других женщин не смотрели. Понимали законы себя. А чем отличается соседка от жены? Жена у меня хорошая, детей нарожала, хозяйство ведет. Что там новое я найду интересного в этой соседке? Чего? А сейчас все хотят что-то новое найти. Не знаю, что все ищут, там никак найти не могут, понятное дело, ну ладно. В общем, я сейчас в 9-м круге, я сейчас нацеплю на вас вот на этот крест, и знаете, как я проработаю вас? Ну, у меня группа небольшая, поэтому я проработаю вас индивидуально, скажем так. У кого есть муж, просто соединение с мужем, не то чтобы вот я вас сейчас так соединила, нет. Мягкое такое, знаете, как... Господи, прости душу грешную. Как бы правильно это сказать? Ой. В общем, получается, что для нас мужик — это энергоноситель. Вы знаете, для нас космос — энергоноситель. Космос. Это тоже мужское и женское. Как же, как, так для них мы, то есть Вселенная, тоже энергоноситель для мужчины. А так, некий гармонизатор для человека, мужчина, да, если вот рядом, он должен быть, он действительно, имеется в виду, он является, должен являться гармонизатором, так же, как и мы для него, собственно говоря. Конечно, мы друг для друга выдаем некоторые такие вот идеи гармонии. И получается, что я сейчас просто немножечко сгармонизирую вас не через мужиков, понятное дело, а через тонкое строение духа, но это с теми пойдет сейчас работа, у кого есть мужья, ну или хотя бы там мужчины в конце концов. Вот, а у кого-то мало ли где-то чего-то нет, вообще, знаете, я немножко сбиваюсь, Бог так скажет, я сам разберусь, все. Я с левыми сводить никого не собираюсь, это вообще смешно, честно говоря, вообще полный дурдом. Тантра-йога это не про меня. Вообще, обычно я гоняю энергии, вообще по низу не гоняю, только поверху. Вот здесь вот идет такая, знаете, схема. Нижний мир, у нас вообще в России нижний мир очень-то и не пользовался. Но детей рожали нормально. У нас... Ладно, потом более гармонично скажу. Пока просто вот так вот опять же по часовой стрелочке энергии пойдут. Господи, помилуй, помоги исцелиться во Христе. То есть мужское и женское — это тонкое строение сверхразума, которое есть в каждой женщине и в мужчине тоже. Женщина подбирает себе мужа по себе, так же, как и муж по себе подбирает жену в любом случае. И получается, что, конечно, если, например, у жены есть муж несколько лет, то сейчас соединение все-таки тонко идет с ним. Если, например, у женщины нет мужа, то идет просто, знаете, такой реально подбор от Бога. С кем он там чего куда соединяет, где немножечко, просто такая, как вот такое вот. У меня вот тоже какой-то в проекте все есть, не знаю, когда и появится. Ну, вот я, наверное, когда уже помирать соберусь, тогда вдруг он придет, скажет, ну и вот, наконец-то я тебя нашелся, без зуба ртом мне прошепелявит.
Нет, уж пусть пораньше.
Да нет, пораньше, я знаю, что пораньше, только что-то это... Ну, я, наверное, сама торможу. Я торможу, я знаю, что я торможу. Представляете, такая тетка с такими энергиями. Конечно, торможу, уж явно. Ну,
и он боится.
Он меня не знает. Он меня, может, и видал где, но, видите, он не местный, он не отсюда. Он там, он оттуда, с Мытишиной должен быть, где-то там. Может, он меня и не видал, возможно. Я не знаю. Точнее, знаю, но пока я очень-то не верю. Но я его внешность точно знаю, знаю, как он выглядит, знаю примерный возраст и примерно чем занят. Вот. Я о нем много что знаю. Информация идет. Если я его вижу, я точно буду знать, что это он, без разговоров. На глаза еще не попадался. А здесь Северодвинский, это уже все пройденный этап, тут у меня никого нет и не будет. Птищий, там, где у меня квартира, там он где-то и тусит. Как, я понимаю, он живет в минутах, может, в 15 максимум от меня. То это надо где-то еще на улице как-то так, знаете, но это уж боженька будет как-то сводить, я уж не знаю где.
Вовремя выйти, да?
Да, на нужную дорогу. Или в нужном кафе вовремя посидеть. Да. Я вот хожу там, например, в этот красный кит. Мне там нравится это, как роллы-то там какие-то. Ну, там просто есть хорошие вегетарианские роллы. Я иногда туда хожу. А может, он тоже там придет? Надо вовремя прийти. Загадать. Ну, я потом этим займусь. Я еще, наверное, не готова. Не знаю. Но я такая тоже странная немножко. Боженька мне... Он меня ругается уже на эту тему. Ругается и говорит, сама скандалишь. Да, я знаю. Что тоже как-то... В общем, не до этого. Ну, если он меня сведет, то я приму. Это я уже ему сказала Богу, что если ты меня сведешь, я его приму, и я знаю уже, что я буду точно хорошей женой. Не такой шалопайкой, как раньше. Точно буду готовить, точно буду все прибирать, слушаться буду. На рыбалку, так на рыбалку. На баскетбол, так там, не знаю, на волейбол, на футбол, так... Так вот, только в перерывах между молитвами. Да. Ну, я похочусь. Ладно. В общем, пока что энергии покрутится, мы сделаем перерывчик. К мужскому и женскому самое главное, конечно же, выдавать взаимоуважение. Вот это вот. И причем открытое взаимоуважение. Взаимо – это слово хорошее, но кто-то первый должен начать, кто-то продолжить. Если, например, пара вдруг получилась, что вспыхнули чувства, конечно, надо подольше друг друга всего помариновать. Вот эта штука такая, она действительно серьезная. Надо вообще уметь наблюдать за человеком, как он к людям относится, да. Очень важно, чтобы мужчина относился хорошо. Если у него есть дети, к детям обязательно, к родителям, к бывшей жене он должен относиться все равно с уважением, это важно, к друзьям. Интересы все равно важны, как ни крути, но все равно. Вот. И, как правило, свидание на третьем все равно начинаешь видеть человека. Ну, все равно. Он же уже начинает более-менее расслабляться, он уже, типа, ты ему знакома, да? И все равно начинают проскакивать какие-то моменты. А вообще, вот Боженька говорит, у женщин есть интуиция. С первого взгляда обычно все можно определить. Комфортно, некомфортно, ну хотя бы. То есть получается, что вляпаться можно в человека, но мне уже немножко тяжело. Вот я не знаю, что такое вляпаться вот сейчас. Потому что я-то, что я сразу вижу, все равно, да? И у меня есть многие уже такие тетеньки, которые тоже сразу видят. Что такое сразу видеть? Это хотя бы почувствовать, комфортно, некомфортно. И вот как я сказала, хоть на третьем примере, фиг с ним, на четвертом свидании, платоническом, естественно, а не то, что побежала сразу вперед его. Вот, уже все равно будет видно, как он будет себя немножко по-другому вести. Не так, как на первом. На первом всегда натянутость, наблюдение. А потом уже все равно расслабуха начинает возникать, и там уже будет реально видно, как он там с друзьями, вообще какие у него разговоры. Вот. Вообще, можно ли определить мошенника? Ну, вот я лично так скажу. Да, конечно, можно. Не знаю, по рукам, по жестам, какие-нибудь те, которые там мимику изучают, по жестам можно, по словам, по какому-то состоянию напыщенности бывает видно. Когда человек слишком уж старается произвести положительное впечатление. Ну, как-то бы это как-то, знаете, вот сладко-приторно, тоже так посмотришь, думаешь, господи, надо же. В общем, невозможно на самом деле уж совсем-то ничего не чуять. А потом, когда прошли годы, где мои глаза были? Я же тогда еще почувствовала, что какой-то какашка какая-то в нем была. Так... Ну вот. И как манипулировать мужчинами, я вам скажу, никак. Мужчинам действительно надо одобрять. Вот его одобряешь, он тебе сразу больше делает. Хоть одобрять надо. Конечно.
Не одобрить еще слово.
Хвалить его.
Хвалить.
Да. Только вот говорят мужики сами, психологи, да, некоторые мужики говорят, что нам слово «молодец» не надо говорить. Да. Ну, может быть, сидеть это поплёк. Ну, молодец, молодец, может, так-то и не надо. Вот. А вообще, так, какой ты у меня хороший. Что бы без тебя делала? Ну, вот как-то так. Спасибо тебе. Царь, ну это не каждый еще перенесет.
Ну, цари, любят.
Да не все. Я думаю, что некоторые бы убежали. И бог.
Да, ну потому что... тоже кроется такое сказать. Значит, Коль, что-то тебе-то опять надо. Тоже и такие, сразу же.
Он так скажет, но ему все равно приятно будет. И он все равно сделает. Не то, что... Ты можешь даже ничего не представить. Все равно что-нибудь сделает. Ты же попробовал, реально работает.
Знаете, вот все
эти,
назовем так, как сказать, прозвище, не прозвище, это дело сугубо индивидуальное, действительно. Но что я поняла, зоопарк лучше не приплетать. Вот все эти зайчики, да, все
да,
эти...
Да, я тоже зайчика убрала.
Ну, зайчики, да, это что, штука тяжелая.
Оставила солнышко. Вот он, солнышко все-таки.
Да, зоопарк, наверное, лучше убрать. Да. Все-таки чуть-чуть
свет
не то.
Свет моих очей.
Ну, это раньше так называли.
Да, душа моя.
Ну, все равно хочется же как-то называть, да, вот. И реально сложно придумать, ведь сложно.
Да ладно, можно и по имени.
Имя ласковое.
Им-то проще, цветочек,
да, там еще ласковое.
Кошечка, киска, да. Это как.
Вот опять зоопарк пошел.
Нет, это они-то любят же это. А их-то как называть?
Милые. Милые, очень даже.
Ну ладно, я пока гоняю энергии.
Скажи, в общем,
не все мужчины, да, воспринимают всерьез вот эти прозвища. Они иногда воспринимают это как издевательство. Да. Я вам говорю из опыта пространств, которые вот мне сейчас рассказывают. Я не сама сочиняю. Некоторые мужчины действительно, да, они воспринимают. Очень хорошо подходит просто доброе, уважительное имя. Просто имя, да. Бывает действительно уменьшительно ласкательный суффикс можно подключить к имени. А вот как зовут, там, по фамилии, вот это вот, опять же, ну, есть такие, знаете, быдляки, которые курят, пьют и сами на матах. Тогда им, наверное, подойдет и по фамилии. Но вообще, конечно, лучше с такими не связываться. У них есть свой контингент женский, они там найдут себе пристанище обязательно. Каждой твари по паре называется. Ну, я тварями их не хочу называть, конечно, просто это высказывание ветхозаветное. Вот, значит... Продолжаем. И гармония энергии в женщине через мужское и женское, ну, знаете, вот я много не скажу, потому что там еще будут кое-какие у нас потом еще будут какие-то там круги мужские. В общем, да не надо, чтобы в женщине было много мужского. Имеется в виду, Вселенной все равно должно быть больше, чем космоса, потому что мы, ну, женщина, а у них, наоборот, космоса должно быть больше, чем Вселенной. Но вот, например, поводырь для женщины все-таки муж. А для мужа, мужчины, жена, имеется в виду тонкое поле Вселенной в данном случае, это тоже некий, как сказать, и куратор, и наблюдатель. В общем, нас курирует космос много, женщин, а мужчин много курирует Вселенная. Я еще об этом позже скажу. Теперь я хочу перейти уже в десятый круг. Десятый круг, десятый, одиннадцатый — это два женских круга, женских. Эти круги очень загадочные на самом деле. Женский круг, десятый, девственница, так и называется, дева, дева. Вот такая вот. Ножки сдвинуты, скажем так. Ну так, конечно, прикольно смотрится. А вторая жена, это уже, ну вот, как рюмочка вот такая.
Это
дева. Да, это дева. Десятый. Дева. Левее от нас. А дальше будет одиннадцатый круг. Это уже жена. Ну там как икс такой. Ноги раздвинуты. Я, конечно, хихикаю, там вовсе не про ноги. Но тем не менее, вот как бы вот так. Такой вот символ мне выдан. И я с ним, опять же, не спорю.
Где он находится?
А вот, значит, десятый левее, одиннадцатый правее получается. Они очень высоко уже, нет. Это никакая не рука. Это вот на самом деле вот эти вот стихии, знаете, они как двигаются, вот эти вот круги. Они как будто немножко по спирали, то по центру, то где-то сзади, просто нарисовано. Как я тут нарисую? Сам по себе вот этот вот круг, так называемый, свод законов и правил о деве, он очень огромный, и он... Вот, сейчас Я немножечко вас еще проработаю и буду продолжать, то немножко меня опять сбивает тут информация. Господи, помоги нам восстановиться. Кое-что повытягиваю через мужское и женское еще. У каждой жены есть, конечно, свои внутренние проблемы. Есть какие-то ненужные впечатления. Бывает, не хватает чем-то мудрости, бывает, не хватает гармонии глубинной, да? Так вот, например, 10 и 11 круг, они помогают нас гармонизировать, потому что это только женские круги. 10 круг. Он рассказывает о том, что в женщине все равно глубоко сидит дева, в любом случае. У любой женщины есть чистота, какая-то простота. И вообще сам по себе женский мир у нас, ну вот такая идет тема, у нас тут и склочничество еще есть. В общем, я сейчас через 10 круг вас немножко проработаю, поубираю кое-какие склоки. Господи, помоги наполниться истинной чистотой, добротой, любовью, гармонией, в общем, такой девьей сутью. И неважно, какой возраст у человека, это все равно, это у нас есть и все. Какая бы захарит, пускай бы, у нас у всех сидит маленькая девочка. Ну да, у нас сидит маленькая девочка. У мужиков сидит маленький мальчик. И так долго бывает сидит, что не знаешь, как вытащить. Все сидит и сидит, и сидит и сидит. У нас тоже бывает сидят забияки всякие. Господи, прости. Сейчас энергии побегают. Значит, я вас порасширяю, потом буду продолжать. Потому что немножко тяжело мне говорить почему-то. Не знаю почему, просто работы стали идти. В духе и в душе. Гармонизируемся, учимся действительно собой побольше как-то, вот не знаю, управлять. Бывает, надо управлять своими эмоциями, своими, даже своей усидчивостью, своей дисгармонией надо управлять, ее надо убирать, куда девается. Значит, вот 10 круг призван на самом деле именно, ну скажем так, гармонизировать человека. Но я много здесь не могу сказать. Вот у меня идет такая тема. Ты просто скажи чуть-чуть, а потом пойдем в 11. Ну хорошо. 11 круг более мудрый. Но вот эти два круга, 10-11, их как-то разделить-то сильно и не получается, потому что один как будто немножко вытекает из другого. Это все вот женские круги. Они очень сильно бывает карают, например, мужчин. Вот тоже не удивляйтесь. Но это же свод законов и правил. И они есть у любого человека, у любого. В духе есть все эти своды законов и правил, как я уже не раз объясняла. И вот, например, вот предположим, мужчина женился, и давай гулять направо-налево. Какая идет кара? Там еще у нас есть мир и возмездие, которые тоже очень сильно нас бывает наказывают, вообще как идейный наблюдатель у нас, потом мы до них дойдем. Но вот женские круги, вот эти, они начинают усиливать законы и правила, потому что это все информация начинает как бы сгущаться. А мужик может отупеть от этого, например. Просто отупеть. Гулящий мужик обычно всегда много думает ниже пояса. Он, может быть, хорошо что-то там понимает где-то, да, как деньги заработать, да, но извините, гулящие и духовные базы – это абсолютно разные вещи. Все равно люди, которые сильно гуляют, они вообще-то тупеют. Каким-то там по духовной базе начинают опускаться. Вот. И поэтому женский мир, он вообще бывает такой очень, знаете, такой, кара это, он очень сильно может наказать. Кара Божья в женском поле бывает очень суровая, конечно. Я уже говорила вам, что даже смертушка вообще-то женского рода. Ну так уж устроено, да. Кто рожает, тот и умерщвляет. Такова суть. Вселенский разум такой. Вот, значит, ну вот про 10 круг я больше ничего не скажу. Это действительно законы чистоты и девственности в каждом человеческом существовании. И здесь идет рассказ о том, что такое вообще, ну, вот эти вот ценности вселенского разума чистой девы. Все, отправляемся в 11 круг. 11 круг более объемный. Вот здесь идет законы, как я сказала, идут законы жены. Там как X такой вот. X такой. Такой. Это очень такой мощный и мудрый круг. Он Здесь законы целительства. Я говорю, а целительство, вот, например, у мужиков тоже выдается женой ответ, да? Целители, мужики, вот, оказывается, знаете, древние волхвы, которые, да и потом, вот, и не древние волхвы, какие-нибудь знахари и так далее. Те, я про Бога опять, про Божьи знания, не про дьявольские, которые от Бога получали информацию. Вот идет тема целителей. Всегда, в общем, целительские базы выдаются, конечно, Богом, но через Вселенную. Через Вселенную, то есть через женский мир. Поэтому вот так вот оказывается. Знание травок, вот это все. Вот этот круг, 11-й, он, оказывается, и выдает вот эти вот базы. Сейчас я покручу-ка у вас энергии, просто поусиливайте круги 10-11, потому что мы же тетеньки, когда у меня мужики сидят, и им тоже достается. Хотя они и мужчины, у нас, я не считала, сколько там мужских кругов, сколько женских, самые верхние будут тоже женские, понятное дело, тоже это вселенский разум, но вот после этих пойдут мужские круги. Потом еще мир возмездия пойдут, ой, все там пойдет. Да, целительская база, вообще у любой женщины в древности база целительства была. Ну, например, мы же все знали, все не все, но многие знали, например, как с травками, да, вот это, ну, работать. Там травяные чаи же делали. Потом матери умели как-то руками боль снимать. Mm-hmm. Соображают, не соображают, просто снимают и все. Чего ж? Так у нас ведь тоже руки-то, вообще у русских людей руки ведь довольно открытые. Это самое главное — вложить информацию правильную в работу. Просто даем задание, фактически стираем, снимаем боль, и все прям можно затирать вот так вот рукой, как будто бы стирать боль. У нас же привычка какая у всех, где болит, руку там приложили. Почему? Автоматом. Это какой-то безусловный рефлекс фактически. Господи, помилуй, сейчас у нас 11-й круг у нас покрутится, вы можете почувствовать некие вибрации, это нормально, потому что это свод законов и правил, который на самом деле уже высоко, высоко, но вот как-то вот ощущение от него может быть и в груди, и в голове, и везде. Сейчас буду женственность у вас усиливать. Мы же тетеньки, Вселенная скажет, надо усиливать женственность и гармонию у женщин, надо, да. И законы какой-то такой честности, и чистоты, и грамотной простоты. Не про ту простоту, которую говорят, хуже воровства, да? Нет. Типа такая простая, пришла такая, чуть накосячила. Нет, конечно, не той простоты. Простота бывает разная. Бывает просто с человеком легко разговаривать. Ну, такой простой, не значит, что он дурак, правильно? Если он правильно подбирает слова, не грузит собой. Ну, можно это легкостью, наверное,
назвать. Хочется общаться, когда с человеком.
Да. Когда ты чувствуешь, что от него идет добро. Женщина не должна быть такой, а не как груз. Груз такой. Груз ответственности, знаете. Завел себе жену, она мне все забордовала. Такая ходит и... Не мой укор во все. Это очень тяжело с такими жить. От таких обычно гуляют, а они потом говорят, а что от меня гуляет муж? А если ты такой, знаете, как камень на шее, Анна на шее, или как она там называется, был такой фильм, и не про тебя. Просто был такой фильм древний, уже старый. Не помню, кто ее написал-то, Господи помилуй, не помню. Так, сейчас, если вы будете ощущать в горле как будто какие-то там эти нагрубания, в голове где-то, ну, посидите немножко. Пусть у вас эти законы и правила поустраиваются получше. Мы же обратили внимание на эти законы, они закрутились, потому что дух живой. И раз мы задели, как будто на педальку нажали, мы вошли в этот круг. Я сейчас держу в поле зрения 2, 10 и 11. Вот они у вас, эти законы, крутятся, и тело может чувствовать. Как комок в горле у меня от кого-то из вас. Что не женственное, да, мужественное. Вот эту мужественность ненужную иной раз надо убрать. А что я теперь буду тряпкой? Так вы знаете, нет. Мужественная женщина, кстати, чаще болеет, потому что натруженно на себе таскает все. Надо уметь на себе так женственно таскать все. Легче относиться к каким-то своим работам и вообще занятиям. Бог не снимает ответственности за свои какие-то труды. Только надо... Вообще, на самом деле, труд, он интересен тем, что, значит, он на нас влияет в зависимости от того, как мы к нему относимся. Если я отношусь легче к своему труду, то он меня меньше и бьет. Если я отношусь тяжело к труду, я от него больше устаю и заболеваю. Вот и все. То есть жертва, состояние жертвы в человеке – это дело рук самой жертвы. Он себя сам жертвой чувствует и делается жертвой. Часто. Не, ну бывает, конечно, когда человек попал там в какому-то странному садисту, это, опять же, как он так привлек вот этого человека к себе, да? А в основном вот я такая жертва, я пойду за всех все сделаю, спасибо не получу, мне же даже никто не заметит, никто не заметит, что я так работала, и пошла пообижаюсь. Я такая жертва, так нафига ты все на себе катала вообще? А если катала, то уж прими, уверенно прими это, когда ты слышишь. Вообще распределение обязанностей в женском мире тоже штука очень серьезная. Надо уметь на себя все не наваливать, все работы. Нельзя на себя все наваливать, а потом от этого страдать. Правильно, надо распределять. Тоже женская мудрость, да? Не могу без тебя сделать там то-то, то-то. Ну, у меня не получается. Типа, у меня же лапки, да? Я же девочка, я не могу делать мужскую работу, например. И детям, например, задание можно давать. Ну, я тут сама-то не смогу. Вот у тебя вот лучше получится так. Так, потихонечку сплавила работу. Зато жертвой себя не чувствуешь. И те довольны. Как же, я же лучше сделаю, чем она. Господи, помилуй, так, потихонечку. Сейчас еще покручу. Ничего не крутится у вас там? Нигде нет ощущений? Какие у тебя ощущения?
Нет у меня ощущений.
Вообще никаких ощущений нет. Да. Потому что прогулщица, потом у тебя нет ощущений.
Я помню, как-то так вот есть.
Крутится, да, очень даже
крутится. Жужжит немножко в голове, непонятно, что вот это вот, то, что вы потом сказали, Господи, помилуй все внутри, Господи, помилуй.
Ну, это
Господи,
хорошо, помилуй. Пусть оно крутится, это Господи, помилуй. Прям полезная штука. А Лава чего там?
Я не знаю, у меня со вчерашнего. Ну, у меня когда-то... Вот тут что-то все в горле.
Есть, там в горле есть, все есть.
Прям аж это, сижу как в поезде, не знаю, покачиваю. Еду в светлое будущее.
Мы тебе усиливаем женственность, энергии меняем. Конечно, не в мозгах я меняю, а просто в эфире вот фактически. Но от нас вот тоже мы... Каждый человек собой что-то являет, он у всех свои энергии. Так вот, хочется, чтобы энергии были в лучшем исполнении нас. Хотя они очень сильно зависят от мышления, от поступков. В общем, от реальности тоже сильно зависит, конечно. Вот у меня энергии сейчас очень мягкие, но они немножко тугие такие. Я знаю, что я... Хотя я не считаю, что со мной вот прям вот как-то тяжело. Никто ни разу не говорил, что вот как-то вот вроде пообщались, но чтоб я давила. То есть только когда работать начинаю, конечно, я начинаю там где-то давить, что-то там вытаскивать. А так-то вообще не-то. Никто не жаловался, что от меня тяжело. Кстати, чем еще отличаются русские православные прозорливцы от, например, каких-нибудь индийских божеств и от каких-нибудь индийских этих гуру? У нас, видите, бывает путают силу с, вот как бы силу с тяжестью. Вот когда общаешься со старцем, он такой невесомый. Такой весь невесомый, как облачко. От него нет никакой тяжести. Но если он нормальный, грамотный старец. Например, наш Гурьянов, разве от него было тяжело? Нет. От Крестьянкина не было тяжело. От Паисия Святогорца не могло быть просто тяжело. А если подойти к какому-нибудь там буддийскому монаху, скорее всего, будут куда-то давить. И будут казаться, что он такой плотный, такой энергетичный. А просто он на других энергиях сидит. И он действительно тяжелее в чем-то, чем наши. Тяжесть, она очень сообразна внутреннему состоянию души. Человек грузило, который нагруженный всякой информацией, горестный, обиженный, вот от него бывает тяжело. Прям рядом сядет такой, знаете, тучка такая. Все. Еще рта не открыла, мне уже тяжело. Ну, я не про себя, мне уже ничего не тяжело. Так, теперь мы с вами переползаем в 12-й круг из 11-го. 12-й круг – это муж праведный. Вот такой вот у нас ромбик. На самом деле просто квадратик, как будто так на ребро поставленный. Он уже довольно высоко.
Муж праведный.
Муж праведный, да. Вот я говорю, у нас сейчас пойдут мужские круги, я потом на 13-м вас отпущу. 13-й круг — это штука интересная, бояться цифры 13 не надо, так и надо бояться люди.
Где он, вверху?
Ну, вот этот вот, он как будто мы еще в нем еще пока, вот там голова по центру где-то этого круга, да? А 14-й будет еще выше, ой, 13-й, а 14-й уже пойдут миры возмездия, это уже на следующем занятии, они уже там высоко. Значит, 12-й круг — муж правильный. Сейчас я вас из 11-го переведу в 12-й. Переход из одного круга в другой обычно выдает такое, знаете, немножко подплывание, потому что действительно мы переходим не то чтобы в другие измерения, в другой мир информации, в другой. Там был один мир информации, тут другой. Я говорю, вот у нас вокруг, вот в нас все это есть, и в тело ведь встраивается. Как я вам уже говорила, вся информация, она... Любая информация встраивается даже вот только как бы правильно сказать, чтобы вы поняли. В общем, там эфир, а тут орган. В органе есть свой смысл. Смысл, оказывается, встраивается из космоса, из Вселенной, всякие своды законов и правил. И вот так вот рождается вокруг нас голограмма. От нас тоже идет ответный выхлоп энергии, но он, ну, долетает ли, например, от тела информация до, вот, от тела до космоса? От мозгов долетает, уж совсем-то от тела-то, от кишечника, ну, не долетает. А вот от мозгов, да, от мозгов куда угодно долетит, хоть до самой дальней звезды. Сейчас подумаю про самую дальнюю звезду и долетит, потому что я же про нее думаю. Значит, 12-й круг. Вот этот муж праведный, он очень интересен тем, что... Сейчас, девочки, мне немножко сложно говорить, потому что там опять идут какие-то работы, все работы, какие-то выковыривания. Ой, как обычно, пост еще на дворе. Значит, женщин, как я вам уже говорила на предыдущем круге, больше курирует космос. Почему? Я не знаю почему. Как-то так. Мужчин больше курирует Вселенная. Некий поводырь, который наблюдает и может где-то корректировать. Ну, потому что вот это вот есть, это слияние мужского-женского. Говорю, ну, с другой стороны, мужчина же это с космос, правильно, но у него есть обязательно некий антипод-продолжатель. В чем-то мы антиподны друг другу, мужское и женское, а в чем-то мы ведь и продолжаем друг друга. И вот, например, часто мужчины святые много уповали на Богородицу. А женщины многие уповали именно на Иисуса Христа, на мужских святых. А я не знаю, я как-то уповаю больше на мужских святых, на Иисуса Христа, но мне, конечно, пинают, говорят, не забывай Богородицу. Я, собственно, не забываю. В последнее время стало больше ей молиться. У меня тут иконка-то уже давно висит, даже вроде не темнеет, она у меня серебряная, но висит на золотой цепочке. Вот. Владимирская, я ее люблю, это как-то вот мое. Это вот этот образ Богородицы. В общем, получается, что сам мир космоса в человеке глубинно голографичен. Вот, например, вот сейчас я буду как раз говорить немножечко про программу жизнеобеспечения. Она такая меркантильная, конечно, но вот, например, что космос скажет? Вот хорошо, когда у женщины есть мужик, да? Мужик там ее вопросы обеспечения решит, если он, конечно, нормальный мужик. В последнее время как-то вот у нас так все дружба-дружба и на табачок врозь, да? Получается, что даже когда есть дома муж, не факт, что кошелек общий. Тоже как-то вот, ну, такая вот проблема. Поэтому Бог вообще в последнее время говорит, уповай, говорит, на меня побольше. Уповай на мужа праведного, мне все время говорят. И учат меня вообще-то женщин как-то приучать просить у мужа праведного зарплату. Сейчас повнимательнее скажу. Не то, что муж праведный, дай мне зарплату. Ну, не так уж прямо, да? Вот есть такой святой Спиридон Тримифунский, и еще другие есть какие-то святые. Просто я не всех знаю, честно говоря, святых. Вот, например, к Спиридону Тримифунскому тоже обращаются за например, за какой-то работой, купля-продажа, в общем, такие вот материальные вещи. Он помогает, говоря, там, что-то купить, что-то продать. А Господь Бог скажет, что у него есть в космосе один такой космический мир, который называют муж праведный, который тоже помогает. Вот у нас, например, у людей муж праведный, по идее, находится где? Ну, чуть-чуть правее сверху. Ну, вот этот он какой-то ровный, этот сам по себе символ, но бог с ним. Но это не важно, где он находится на самом деле. Просто космос так выстроил, что он как будто чуть-чуть как будто правее. Да? Космос очень многоплановый, многогранный. И это вот одна его как бы маленькая вот эта ипостась, которая занимается программой жизнеобеспечения людей. Он же знал, что людям нужно кушать, писать, какать, да, одеваться и так далее. Все надо. И когда Бог создавал людей, Он выстроил программу жизнеобеспечения людям. В основном, конечно, мужчинам. Вот женщина много зависит от мужчин. Но Бог ведь точно знает, что бывают на свете вдовы, а в последнее время вообще бывает одиноких полно. И их тоже надо, им надо учиться быть с одной стороны женщиной, с другой стороны зарабатывать. Надо, знаете, не терять женскую суть. При этом, вот почему он и говорит, что в теле Бог выдал мужика, который должен обеспечивать кормилец, что в духе Бог выдал мужика, мужа праведного, который тогда уж через ее руки и мозги, но помогает ей опять же обеспечиваться. Поэтому действительно вот к этому мужу праведному обращаться за помощью можно, за денежкой. Но вот как обращаться, что так и говорить, муж праведный, так и говорить, муж праведный. Просто понимаешь, это кусочек космоса, который встроен в каждую из нас. Он обладает сводом законов и правил, нас курирует. Вот. Это вселенский разум рассказывает о том муже праведном. Но это не важно. И вот этот вот кусочек космоса нам обязательно помогает где-то вот и работу найти, как-то он выстроит такие вот обстоятельства. Обращаться как? Ну, вот знаете, как я обращаюсь? Мне так смешно, мне же вообще-то я обращалась по наущению, у меня уже данные когда открылись, я вот была парикмахером же тогда, последние годы. Ну, так-то я зарабатывала. Но меня, видите, у меня такая пошла информация, тебе придется отсюда уйти. Я говорю, куда уйти? У меня двое детей, куда? Это вообще ненормально. Мне тогда уже было, как бы я уже разошлась с Илькиным папой и сказала, что я больше не хочу и не могу, все, хватит. Куда уйти? Я в эту работу была вцепившаяся, вообще бегала там по всем яграм в город ездить, и прически делать, и свадебные. Ой, сейчас вообще даже не смогу. Я даже не представляю, как я их делала. Вот мне сейчас, если посадят человека, я не смогу. Представляете, вот уже столько лет, вроде руки должны помнить, но постричь я смогу, покрасить смогу, а вот прическу сделать. Я же еще делала, ну мы же там проводили, ходили на семинары, и когда ты постоянно делаешь, у тебя руки-то оттачиваются, все эти локоны из них, когда вот что-то там, я сейчас вообще не смогу. Я же еще и мейкапы делала, макияжи, но это уже сама, потому что я просто как вот невеста оформляла, удивительно, самой сейчас как вспомню. Ну вот, и думаю, куда это я пойду-то? А мне только сверху информация, обращайся к мужу праведному, он тебя выведет. Ну ладно, буду обращаться. И вывела. Вывела, у меня вообще как-то очень, я считаю, это какая-то сказка со мной произошла, просто сказка. Там резко началась такая аллергия, мама, не горюй. Мне же так-то, ну как я не аллергична, у меня есть аллергия, но сейчас, мне кажется, людей уже нет на свете, у которых нет аллергии, в любом случае. Так, по идее, я не аллергик, я могу резко отреагировать на что-то какое-то очень густое и такое совсем плохое, токсичное. Вот. А там у меня пошла дичайшая аллергия на краски. Ну, потому что постоянно краска, супра, вот ее же вдыхаешь, там порошок-то осветляющий. Вот, и думаю, и как я буду работать, просто вот так вот лилось, вот так вот все. Я вставляла в нос вату. Мне же надо стричь человека, мне же не могу сидеть соплями стоять. В общем, кошмар.
Признак того, что быстренько уходить.
Да, у меня прям быстро-быстро все. И у меня появились, в общем, ну, новые знакомые были, и они мне просто это сказали, мы тебе арендуем помещение, сами сказали, мы тебе арендуем помещение, иди. Ничего отдавать не надо. Вот сколько тебе надо первое время, потом, когда будешь сама, сможешь платить, тогда вот сама и будешь платить. Представляете, вот так сложилось. И самое смешное и удивительное, у меня никогда не было рекламы, никогда, откуда люди пришли на прием, я так и не поняла, вообще не поняла. Это просто как в тумане, как вспоминаю. Да, ну я в городе, я знаете, где я снимала первый раз? На железке в этой деревяшке, которая потом сгорела-то.
Да.
Да, да, я там снимала, как через кабинет.
Я там была уже.
Да,
вот на этой. Я в соседнем доме была.
Ну, я там была ведь. Тогда еще.
Может быть, и были. Вот и я просто вспоминаю, как ежик в тумане, вообще не знаю, как оно получилось. Это провидение Господне, не знаю, как по-другому это назвать. Но я вот молилась, как мне говорили тогда, я как желторотик такой, вот мужа праведного, я же одна кормилица.
Как
обращались? Вот такие алименты у меня вот такие были.
Как обращались к нему?
Муж праведный, как мне Бог говорил. У меня же тогда Бог-то уже пробивался. У меня же уже это. Вот просто муж праведный, помоги мне найти достойную работу и получать достойные заработки, ибо я кормилица. Вот так вот я и обращалась. Можно, также Бог любит, когда говорим, я хочу приносить пользу людям, да, я хочу делать добро, вот, я хочу трудиться, как сказать, во имя Твое, вот Бог прям, Он так и учит, во имя Его надо трудиться, а потом уже просить, вот, что называется, хорошего заработка. И тогда он помогает. Вот. И вообще, ну, космос, космический мир, он, конечно, защитнее для нас. Поэтому, когда мы там кричим «Господи, Господи!», конечно, первым реагирует вот именно вот этот вот космический мир, он начинает защищать. Вот, кстати, ангел-хранитель выстроен тоже отчасти вот из этого поля, собственно говоря. Ну вот как, не совсем вот прямо из этого мужа праведного, но из этого космического поля ангел-хранитель стоит справа, мужчин также, для мужчин же тоже это важно. Я говорю, мужик может обращаться к мужу праведному? Почему нет? Тоже может. Просто вот для женщин акцент делаю, так как, вот говорю, не все могут быть замужем, у некоторых вообще проблема. Вот так вот мы и через него космос начинает направлять. Как-то начинают подбираться работы каким-то образом. Ну, там первый раз она пришла первым блинком, потом за... В общем, находится.
А я за другого человека могу обратиться? К своему?
К своему нет. Там за надо... Это просто... Ну, что такое к своему обратиться?
Ну, допустим, просто... насчет сына.
Да проси просто мужа правильно. Там его все равно поле будет помогать. Но она услышит. Она услышит, потому что...
обращаясь к своему, запрошу за сына.
А ты не к своему обращаешься, все равно к его будешь обращаться. Да, просто обращайся, муж праведный. Помоги моему сыну.
Угу.
Да, найти достойную работу. Угу. Ибо ему надо быть самостоятельнее. Ну вот что-то вот такое там. Подбери такие слова. Вот спрашиваю, что можно еще туда сказать? Ну, идет такая простая информация. Видите, в чем дело? Все равно нужно сказать, что ему надо и пользу приносить. Он вот у меня ведь уже, как сказать, можно вообще сказать, что помоги ему стать достойным членом общества, да, приносящим пользу, таким хорошим, грамотным мужчиной помоги стать. Вот это вот скажи, а потом уже и зарабатывать ему надо. Ну, мужик, естественно, должен зарабатывать. Как? Вот так вот, значит, получается 12-й круг у нас. Конечно, не про деньги он, а про то, что для женщин муж правильный это защититель. Защититель, есть такое слово церковно-славянское, там проскакивает, защититель. В общем, он некий защитник, он некоторый такой, как и податель, да, чего-то помогает нам, руку помощи дает. И идем теперь. 13-й круг. Тоже муж благочестивый. Благочестивый. Квадрат с крестом.
Квадрат.
Ну, он квадрат, и крест, вот как бы он полностью. Вот просто как письмо. Нет, не как письмо, неправильно. То есть на 4 квадратика квадрат разделен. Крестом.
А, все, понятно.
Муж какой?
Благочестивый. Тут опять идет позиция нравственности. Сейчас я вас туда заведу. Господи, помилуй. Угу. Вот он такой спокойный, даже можно почувствовать, что он такой вообще спокойный круг. Действительно, важно оставлять в нормальных кругах. Но предыдущий тоже, в принципе, подходит, но тот больше даже подходит. Он такой, здесь такой свод законов и правил, знаете, ну, о том, что вот Господь любит всех, такие вот уже общие какие-то вот такие вот спокойные законы, заповеди, что опять идет информация о том, что каждый народ получает свое, что не зря Господь Бог создал народы разные, цивилизации разные, культуры. В общем, такой, знаете, вот такой вот какой-то мир-то Божий идет. Бесхитростно просто льется куча информации, но через законы нравственности. Что не должно тому-то так себя вести, например. Оказывается, у каждого народа есть свой фактически... Понимаете ли смысл? И нам-то, например, тяжело понять, зачем, да, нужны там были кто-то, какие-то народы. Но вот зачем, спрашиваю, нужны воинствующие, например, народы? А Бог скажет, они нужны для того, чтобы очищать, что ли, чего-то. Они тоже в чем-то, знаете, как волки на рассанитаре леса. Я, конечно, некрасиво, грубо говорю. Вот, но что-то из этой серии, они при этом заставляют других народов мудро относиться к жизни. И, понимаете ли, они их учат тоже защищаться и ценить свою жизнь. А то бывает такая расхлябанность, так расслабятся, так оборзеют. Потом придет какой-то народ, да, который нападает, и эти начинают вроде ценить свою жизнь. Просто действительно человечеству свойственно расхолаживаться иногда. Долго-то в спокойном мире почему невозможно прожить? Люди начинают опускаться, борзеть. Разврат начинает проявляться много. И поэтому появляются народы, которые нападают, и начинают бодрить. Вот так вот. Я говорю, будет ли когда-нибудь мир во всем мире? Ответ – недолго. Сразу идет тема – недолго. Потому что люди, опять же, не умеют. Я говорю, ну когда-нибудь может научиться. А что такое мир во всем мире? Мне вот идет информация, как раз вот из 13-го круга. Все дело в том, что Бог-то любит всех, и Бог создал всем равные примерно условия жизни. Значит, муж обязан любить и ценить свою жену, жена обязана любить и трудиться во благо своей семьи, ну, как и он, конечно, тоже, и во благо мужа своего. Они должны растить вместе детей, выстраивать законы сообразно своему народу и культуре. И каждый народ, конечно, должен бы, по идее, заниматься бы как бы своим вот этим вот... своим вот этим внутренним мироустройством с учетом той, как сказать, той гармонии созидания, которую выдал им опять же сверху Бог. Но получается, что многие народы начинают идти как бы в другом направлении. И, ну, это, собственно, я тоже сказала. Поэтому совсем мир во всем мире долго не живет, потому что люди действительно начинают опускаться. Им надо вечно что-то завоевывать. Ну, знаете, так, объяснение такое довольно простое идет. Если залезешь в какие-то более высокие идеи, там, возможно, более такая серьезная информация. Я сейчас не буду вас много этим напрягать. Люди идут. Не буду сильно много этим напрягать, этой информации. Просто вот должна буду вас, собственно, здесь даже уже оставить на этом круге. И все. На следующем занятии мы будем продолжать.